Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
И напоминаю, что в конце выпуска у нас розыгрыш. Мы разыгрываем книги в нашей исторической викторине. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это место, где дети занимаются вместе с родителями в уютной атмосфере дворянского особняка в центре города Санкт-Петербурга на Садовой улице. И присоединиться к обучению можно в любой момент. Подробности на сайте благородство.ком. Сергей, тема сегодняшней программы – Троцкий. Несколько фактов из биографии.
Дорогие друзья, у нас уже была передача про Троцкого, где мы освещали его биографию.
Да.
Там жен, детей – другой передачи. Вот. Но для того, чтобы понять такой Троцкий, я сделал сегодня очередную передачу, где мы поговорим о каких-то событиях в жизни Троцкого или его взглядах, без которого понять такой Троцкий просто невозможно. В первую очередь, наверное, будем говорить о гражданской войне.
Сергей, тогда я начну с такого вопроса. Какие отношения были у Троцкого и Ленина?
Ну, дорогие друзья, на самом деле в разное время были разные. Впервые Троцкий и Ленин познакомились в 1902 году. Троцкий бежит из ссылки и направляется в Лондон на квартиру к Ленину. В своей биографии Лев Давыдович так описывал их первую встречу. «Дверь мне открыла Надежда Константиновна, которую, надо думать, я своим стуком поднял с постели. Час был ранний, 6 утра. И всякий более привычный культурному общежитию человек посидел бы спокойно на вокзале часа два, вместо того, чтобы ни свет ни заря стучиться в чужие двери. Но я был не такой. Ленин находился еще в постели, и на его лице приветливость сочеталась с законным недоумением». Конец цитаты. Они гуляли по Лондону, устанавливали эмоциональную связь. О ней уже вдова Ленина писала Троцкому: «Те отношения, которые сложились у Владимира Ильича к вам тогда, когда вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменились у него до самой смерти». Ленин почему? Да, Ленин стремился включить Троцкого в редколлегию газеты «Искра». И Троцкий прекрасно понимал причину. Как писал Лев Давыдович, он хотел добиться стойкого большинства. По ряду важных вопросов редакция разбиралась на две тройки – стариков и молодых. Ленин не сомневался, что в наиболее острых вопросах я буду с ним. Действительно, Саша, на втором съезде РСДРП в 1903 году, который состоялся в Брюсселе и в Лондоне, Троцкий постоянно горячо поддерживал Ленина, что известный революционер Давид Рязанов окрестил его «ленинской дубинкой». Однако, когда же был поднят вопрос о внутрипартийном устройстве, Троцкий выступил против Ильича. И отношения после этого двух революционеров испортились, притом резко. В 1904 году Троцкий опубликовал брошюру «Наши политические задачи», по-моему, так она называлась, в котором о Ленине говорилось в самых резких и оскорбительных выражениях. Там можно найти словосочетание, дорогие друзья. «Неряшливый адвокат», «наш генералиссимус». А Ленин сравнивался с лидером французской революции Робеспьером. Вчерашний соратник обвинял Максимилиана Ленина в насаждении казарменного режима в партии. Ну, понятно, что Ленину это не понравилось слово совсем. Вердикт Ленина в письме к большевичке Елены Стасовой, абсолютно такая была, не составлялся долго ждать. Наглое лганье. Период десятилетней эмиграции был отмечен вспышками настоящей враждебности в отношениях лидера большевиков и лично Троцкого, который был не фракционный социал-демократ. Пик полемики пришелся на 11-13 годы. Ленин сделал ставку на построение независимой большевистской партии, а Троцкий, ну, среди прочих, стремился объединить все революционные элементы социал-демократии в одну партию. О степени раздражения Ленина можно судить по документу, озаглавленному «О краске стыда у Иудышки Троцкого». Ленин назвал Троцкого «Иудушки». Но незаконченная объемом более 100 слов эта рукопись появилась на свет в начале 2011 года и касалась фракционных распрей. Я зачитаю ее. «Иудушка Троцкий распинался на пленуме против ликвидаторства и азовизма, клялся и божился, что он впартиен. Получив субсидию, и сей Иудушка бьет себя в грудь и кричит о своей партийности, уверяя, что он отнюдь перед периодовцами-ликвидаторами не присмыкался. Такова краска стыда у Иудушки Троцкого». Вот. Ну, Ленин заимствовал образ из хорошо известного современникам романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Ну, там Иудушка – пример лицемерия и предательства. Но, скорее всего, Ленин оставил работу над рукописью, когда эмоции поутихли, и пришло сознание, что его могут понять неправильно. Рукопись была напечатана в газете «Правда» только в 1932 году, когда, по верному поведению Троцкого, Иудушка многим понимался как евангельский Иуда, а эмигрантский контекст сердитой минуты Ленина уже не считался. В 1914 году Ленин опубликовал статью о нарушении единства, прикрываемой криками о единстве, которая была целиком посвящена критике Троцкого. Годом ранее Троцкий в письме Чхеидзе, это лидер меньшевиков, называет Ленина «профессиональным эксплуататором всякой отсталости в русском рабочем движении» и «склочником, фабрикующим маргариновые разногласия». И вердикт безжалостный. «Здание Ленина в настоящее время построено на лжи и фальсификации и несет в себе ядовитое начало собственного разложения». В доверительном письме Инессе Армант 19 февраля 1917 года, за 4 дня до революции, Ленин вновь дал волю эмоциям. Если вы посмотрите это письмо, там столько восклицательных знаков, что просто я не буду передавать их. «Сей мерзавец сразу снюхался с правым крылом нового мира против левых циммервальцев. Так-то, вот такой Троцкий, всегда равен себе, виляет, жульничает, позирует как левый, помогает правым как можно». То есть можем сказать, что к 1917 году между Лениным и Троцким было 14 лет жесткой полемики.
Сергей, а когда Ленин впервые назвал Троцкого политической проституткой?
Саша, знаешь, Ленин никогда не называл Троцкого политической проституткой. Впервые по отношению... Да, впервые по отношению к Льву Давыдовичу термин «политическая проститутка» по заказу Сталина был употреблен только в 1934 году в журнале «Под знаменем марксизма». Однако широкую известность выражение получило после выхода в 1937 году художественного фильма «Ленин в октябре», где в одном из эпизодов фильма Ильич, прочитав статью Каменева-Зиновьева, восклицает: «Вот полюбуйтесь, товарищ Василий, какие святоши! Эти политические проститутки нас предали!» Я ответил на твой вопрос. С 1917 года взгляды у Ленина и Троцкого близки. Троцкий о Ленине пренебрегает марксизмом, он к нему относится как половая щетка. Ленин на Троцком: «Иудушка, не большевик». Ленин Троцкому предложил стать председателем Совета народных комиссаров. Отказался. «Отказываюсь, Владимир Ильич, так как я еврей. В России евреев возглавлять ничего не может». Ну, видимо, всегда. Вот. Ленин не согласен с идеей Троцкого. Вот был Брестский мир, у него была идея ни мира, ни войны, а армию распустить. Он ее критиковал. Но, Саша, придя домой, он сказал Крупской шепотом: а вдруг все же Троцкий прав?» Да. А Троцкий про Ленина писал, что если бы не было Ленина в 1917 году, то, скорее всего, революция не случилась бы. А если бы меня не было, то все равно бы она произошла. Я думаю, он здесь не лукавил, Саша. Несмотря на то, что Троцкий был человеком самоуверенный, он понимал, что он, пользуясь только ораторскими способами, понимал, что он не может возглавить революцию. Для этого ему нужна была организация. Безусловным лидером большевиков был Ленин. Человек с огромным авторитетом, которого у Троцкого не было. Вот что Ленин вспоминал про 25 октября, про День революции. «Поздно вечером, в ожидании открытия заседания Съезда Советов, мы отдыхали с Лениным по соседству с залом заседаний, в пустом комнате. В ней не было ничего, кроме стульев. Кто-то послал нам на пол одеяло, кто-то достал нам подушки. Мы лежали вдвоем. Рядом. Тело и душа отходили, как слишком натянутая пружина. Это был заслуженный отдых. Спать мы не могли. Мы вполголоса беседовали. Ленин только теперь окончательно примирился с оттяжкой восстания на один день. Его опасения рассеялись, в его голосе были ноты редкой задушевности». Конец цитаты. Впоследствии Троцкий неоднократно цитировал характеристику, данную ему Лениным 1 ноября 1917 года, когда встал вопрос о невозможности коалиционного правительства с другими социалистами. Он сказал о Троцком: «Не было лучшего большевика». Ну вот такие взаимоотношения Ленина и Троцкого. Когда у них политические, скажем так, цели были одинаковые, они дружили. Когда нет, они могли и разойтись.
Сергей, ну нам известно, что Троцкий был создателем Красной Армии. Был ли он действительно создателем Красной Армии?
Ну, давайте так. 28 января 15-го по старому стилю 18-го года Владимир Ильич Ленин подписал декрет Совнаркома о создании рабоче-крестьянской Красной Армии и учреждение при Наркомате по военным делам Всероссийской коллегии по организации управления РККА. Так вот, его приказом членами этой структуры были назначены Подвойский, Еремеев, Механошин, Крыленко, Трифонов, Юринев. Как видим, Саша, Троцкого среди них нет. В то время он занимал должность наркома по иностранным делам. Поэтому, еще раз, Ленин создал Красную Армию, но когда Ленин поручил Троцкому стать наркому армии и флота, конечно, армию победителей, Красную Армию как структуру, организовал уже Троцкий. Это 100%. Еще раз, приказ был не его, но он, как исполнитель, да, создал Красную Армию.
Сергей, а Троцкий во время гражданской войны, чем он был занят?
Ну, председатель РКК. Вообще, давайте поговорим, да, о таких вопросах, да, которые все время говорят о заложниках, о децимации, ну, в общем-то, разные вещи, которые очень часто вы можете увидеть в разных фильмах или в разных произведениях. Ну, вот, смотрите, насчет заложников. 5 сентября 1918 года в Советской России официально появился институт заложничества. Он был легализован приказом главы НКВД Петровского. Ну, честь него, Днепропетровск. А инициативу поддержал и Троцкий, распространив ее на семьи бывших офицеров и военных чиновников. Он издал приказ по армии 30 сентября, который гласил: «Предательские перебеги лиц командного состава в лагере неприятеля хоть и реже, но происходят до настоящего дня. Этим чудовищным преступлением нужно положить конец, не останавливаясь ни перед какими мерами. Перебежчики передадут русских рабочих и крестьян англо-французским и японо-американским грабителям и палачам. Пусть же перебежчики знают, что они одновременно предают собственные семьи – отцов, матерей, сестер, братьев, жен и детей. Приказываю штабам всех армий республики, а равно окружным комиссарам, предоставить по телеграфу члена Ренового совета Аралову списки всех перебежчиков во вражеских стан лиц. На товарища Аралова возлагаю принятие по соглашению с соответствующими учреждениями необходимых мер по задержанию семей перебежчиков и предателей». Жесткая вещь.
Сергей, а объясни, что такое децимация, которую ты упоминал?
Децимация – это латинское слово о казни каждого десятого солдата, дезертира, предателя, ну и так далее, и тому подобное. Но считается, что децимация произошла во втором Петроградском рабочем полку, который побежал под натиском белых войск под Казанью. Но документы говорят, что каждый десятый – это неправда. То есть нету документов, да. А был очень жесткий трибунал Троцкого, да, но там стреляли не каждый десятый, так получилось, что, возможно, каждый десятый был расстрелян. Но там не считали. Ну, давайте, дорогие друзья, Троцкий в терроре во время гражданской войны ничем не хуже, не лучше других красных, других белых, других зеленых, интервентов и так далее. То есть сказать о том, что жесткость Троцкого была более серьезной, чем у других, нет, это не так. Он был первый, кто начал террор? Нет, это тоже не так. А он был мягкий? 100% не мягкий, да? Больше ли он загубил людей, чем другие? Тоже вопрос спорный. Поэтому, да, можем сказать, что децимации все-таки не было, но было жестокое обращение к предателям, трусам и так далее.
Сергей, а что за памятник построил Троцкий в честь Иуды?
Но, да, дорогие друзья, считается, что в городе Свияжск, это откуда началось наступление на Колчака, то есть суждение Казани, да, это очень симпатичный, хороший город, который можно посетить под Казанью. А вот в Свияжске был по приказу Троцкого поставлен памятник Иуде. На этом памятнике он грозил небу.
И этот памятник до сих пор существует?
Нет, Саша, в советское время это место попадало под водохранилище. И часть Свияжска, где стоял этот памятник, водой залило, а остальные не залило. Поэтому считайте сами. Но есть другое мнение, дорогие друзья, что этот памятник был поставлен одному из латышских стрелков, а латышей было много, его фамилия Юдинш.
Угу.
Поэтому многие нас, и крестьяне и прочие, посчитали, что Юдинш – это значит памятник Иуде, так или иначе. Ну да, дорогие друзья, не все штампы, которые мы знаем и можно послушать на телевидении и каких других вещах, они совпадают с реальностью. Да? Не ставил памятник Иуде Лев Давыдович. Но если мы говорим про гражданскую войну, то Троцкий был действительно, наверное, главным красным во время гражданской войны. А вот, в честь него назвали эсминец, броненосец, город Гатчина был, да.
Переименован, да.
Да, был да, Троцком, да?
Было, точно. Угу.
Вот, он получил орден Красного Знамени за победу в гражданской войне. Да, поэтому он достаточно активный и 100% он победитель. Почему победили красные, кроме идеологии, правды там и прочее? Именно Троцкий продавил идею приглашения царских офицеров в рабоче-крестьянскую Красную Армию, и была проведена мобилизация бывших офицеров русской армии. Вообще, Саша, если мы говорим о Троцком, то это был такой политик стопроцентный. Он очень много думал о своей рекламе, сделаться популярным и прочее. А, например, он носил все время черное пальто с красной подкладкой. И вот навстречу, можно сказать, с избирателями, да, ну, там, с солдатами или с партийными работниками, да, он как? Он выходил на сцене в темноте и сверху приказывал включить рампу, свет под ним, да, и вот он в пенсне, черно-красный, ну, такой Воланд,
да,
с бородкой
эффектно.
Такой, да. Кстати, охрану своего поезда, в который он ездил по фронтам, Лев Давыдович одел с ног до головы в красное кожаное обмундирование. То есть кожа с красными этими самыми разговорами, со звездами. Разговоры – это такие красные полоски такие у красноармейцев, да?
Mm-hmm.
Вот это называется разговоры.
А я не знала.
Ну, хорошо. Как он сказал, одеть их всех так для тяжеловесной внушительности. Притом он брал себе в охрану только рослых молодцов таких, да? И он себя называл «вождь краснокожих». Они были красные и кожей. Вот. Куртки цвета кровавой революции выступал перед бойцами и производил неизгладимые впечатления. Саша, если помнишь наше детство и юность, да, комиссар у нас ассоциировался с кожаными куртками.
Конечно.
Вот. Это как раз вот ассоциация именно со Троцким. Да. Считается, что он в кожу одел своих по той причине, что когда он ехал на фронт, надо было всех одеть одинаково. Красноармейцев и прочее, там матросы были. А на складе были только форма механиков, которые ремонтируют технику. А там же капает масло,
да, да.
Бензин и прочее. Поэтому и кожа была, потому что на ней это все легче счищалось и легче оно не так выглядело. Да. Поэтому он и ходил.
Сергей, а что за поезд Троцкого? Расскажи о нем.
Угу. Ну, дорогие друзья, действительно, поезд – символ революции в то время. Это бывший поезд ставки императора Николая II, которым он ездил в ставку в Могилёв и прочее. В нем он, кстати, и в одном из вагонов он отрекся от престола. А, кстати, интересная судьба поезда. Он сейчас находится в Финляндии. Если вдруг, сейчас трудно в Финляндию попасть, но если вы находитесь в Финляндии, сходите в музей железнодорожного транспорта финский, и там это есть вагонный, да. Так вот, он действительно сделал не просто, ему надо было передвигаться по фронтам, но он сделал из своего состава, в общем, тоже имиджевый такой, да, имиджевую победу.
Агитпоезд.
Да, можно сказать так. В большевистской пропаганде он именовался «Персональный поезд Льва Давыдовича». Да, и написано «Он без устали, колесивший по главным фронтам гражданской войны». А впервые поезд вышел из Москвы 8 августа 1918 года и ездил по разным фронтам в течение 2 лет. Историк Тархова назвал его «летучим аппаратом управления наркомом воендела», да, Народного комиссариата военных дел. Уникальный железнодорожный состав за это время наездил более 105 тысяч верст во время 36 рейсов. Но это, правда, серьезное было. Вообще, поезд, попасть туда было очень почетно. Это было привилегированное звено красноармейского управления, ну, которое, даже не знаю, не имело никаких аналогов. Троцкий посвятил ему специальную главу, 34-ю, которая называется «Поезд». В своих мемуарах «Моя жизнь», которая увидела свет уже в эмиграции в 30-е годы. Красивых слов Саша для своего детища он не жалел. Поезд связывал фронт и тыл, а разрешал на месте неотложные вопросы, просвещал, призывал, снабжал, карал и награждал. А у Троцкого в этом составе было все немыслимое по тем временам, том непростым. Суперсовременная радиостанция, телеграф, автономная электростанция, типография. Саша, с 1918 по 1920 год Троцкий издавал газету в этом составе, которая называлась «В пути». А вот огромный гараж с автомобилями для поездок вне линии железной дороги, цистерна с бензина обязательно. А вот большая библиотека и баня. Баня была элитная такая, да, и, скажем так, одной из привилегий наград он решил попариться в этой в бане рабочим на фронте. А вот штат сотрудников «Нового ковчега», как называл это Троцкий, тоже впечатляет воображение. К 13 февраля 2019 года он составлял 410 человек. Ну, для поезда это очень много. И труды этих товарищей оплачивались более высоко. По настоянию на ноябрь 2018 года оклад приписанных поезду стенографистов и капельмейстеров, то есть там и оркестр был, лишь чуть-чуть уступал окладу начальнику дивизии Красной армии и значительно превышал оклад командира полка. То есть, еще раз, стенографистка получила больше. И какой-то трубач, который отбой играл перед сном. А к поездному вагону-ресторану были приписаны 14 штатных сотрудников. И все воспоминания, все, кто писали про поезд, все говорят, что кормили там шикарно. Ну, вот такой там рай, построенный в отдельно взятом вагоне. Что-то такое, да? А вот. История поезда закончилась в 2021 году. Но анализировать документы непревержимо доказывают эти документы, что небольшая часть сотрудников знаменитого эшелона работала еще в поезде председателя РВСР и дальше. Они были уволены лишь в 1928 году, то есть спустя 3 года после лишения Троцкого должности народного комиссара армии и флота, выведения его из Политбюро и прочее. Но поезд еще стоял. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. В бронепоезде Троцкого был целый склад табачных изделий.
А зачем?
Ну, понятно, что курить, да, нет. На самом деле у него другая была цель. Он награждал особо отличившихся красноармейцев сигарами. То есть вот где-то они сигар наворовали, там, да, экспроприировали у экспроприаторов.
Трофейные.
Да, трофейные. И вот он ходил, да, и, значит, давал каждому по сигаре. Ну, крестьянин никогда сигары не видел. Но только, может быть, на плакатах, изображающие капиталистов. Да, не более того, да. Ну и было как-то интересно. Вот. Также он придумал особый вид награждения, в котором лично участвовал. Троцкий мог легко наградить солдата, отдав личные вещи, часы, Браунинг. То есть у него был целый вагон с Браунингами.
И с часами.
И с часами, да. Часы он одевал себе на руку, Браунинг клал в кобуру, да, и ходил там и говорил, ну, все, что могу, как говорится. Я, Саша, когда служил в армии, присутствовал на таких наградах. Там к нам приехал зам по тылу, министр обороны, маршал, и его адъютант, полковник, дал мне, дежурному по клубу, и двум там солдатам, которые со мной вместе, чтобы мы делали на кожаном ремне часов, чтобы шилом делали дырки, чтобы можно было быстро одеть. И вот маршал идет, остановился, там ему по ротам идет, показывает ему что-то. Он останавливается, говорит, это сержант такой-то, молодец, храбрый сынок. Что я тебе могу подарить? Только вот, на, носи. Он дает, этот сержант, да, от радости умирает, как только они проходят другую казарму, да, полковник дает вторую часы, он снова одевает, да, ходит и вот так вот обсчастливил. Но часы были хорошие, почему нет, да, если это работает, я думаю, сейчас это работает еще, такие вещи, ну да ладно.
Сергей, предлагаю прерваться на несколько минут, новости на радио «Говорит Москва».
Давайте немножко демона революции оставим. Отдохнуть, перекурить, а сами послушаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват Москва. История. История.
Продолжается программа «Виват История». Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. В студии по-прежнему автор и ведущий программы, историк Сергей Виватенко, и я, Александра Ромашова. И Троцкий.
Да, дорогие друзья, вернемся к Лейбе Бранштейну. В 18 году на митинге в Казани Троцкий заявил: «Мы высоко ценим науку, искусство. Мы хотим сделать искусство, науку, все школы, университеты доступны для народа. Но если наши классовые враги хотят в очередной раз показать нам, что все это существует только для них, мы будем говорить: смерть театру, смерть науке, смерть искусству». И народ начал орать: «Правильно, Лев Давыдович!» Троцкий добавил: «Мы, товарищи, любим солнце, которое нам светит. Но если богачи и эксплуататоры захотят монополизировать солнце, мы будем говорить: пусть солнце погаснет и воцарится тьма. Вечная тьма». И после этого жуткие аплодисменты, и свет вырубили. Вот. Еще один документ известен. В июле 19 года Ленин передал Троцкому чистый лист бумаги, внизу которого стояла приписка: «Товарищи, зная строгий характер распоряжения товарища Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела, даваемое товарищем Троцким распоряжение. Поддерживаю это распоряжение всецело. Ульянов Ленин». То есть на пустом документе. Все, что хотел, сколько хотел расстрелять Троцкий или кого-то, что-то захватить и прочее, да, Ленин не сомневался в Троцком. Ну, видишь, я продолжаю отвечать на те вопросы, которые ты передо мной ставишь. Ну, Саша, это, наверное, можно называть карт-бланшем. Высшая инстанция на любые распоряжения, какие только можно было получить в Советском России. Конечно, Троцкий, власть которого мало в чем уступала ленинской, в такой бумаге не нуждался. Но это был символический жест в поддержку военного администратора, руководителя Красной Армии, который находился под огнем критики со стороны группы большевиков и, конечно, товарища Сталина. Сталин все время критиковал Троцкого.
Сергей, а как Троцкий вообще к народу относился?
Ну, вопрос сложный. Но он писал: нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массу людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой злые бесхвостные обезьяны, именуемые людьми, будут строить армию и воевать, командование будет ставить солдат между возможностью смерти впереди и неизбежной смертью позади. Еще раз: злые бесхвостные обезьяны, именуемые людьми.
Хорошее отношение.
Ну, и говоря про гражданскую войну, с одной стороны, а с другой стороны, продолжая твой вопрос, я скажу, что в августе 18 года Троцкий организовал заградительные отряды. Заградительные отряды – это подразделения, которые находились в тылу воюющих армий, да, и если они будут отступать и прочее, их начинают стрелять. Но тогда были ожесточенные бои под Казанью с частями Чехословацкого корпуса, и Троцкий в разговоре с Лениным заявил: «Надо создать надежные заградительные отряды, которые будут действовать извне, заодно с внутренним революционным ядром частей, не останавливались перед расстрелом бегущим». И летом 19 года Реввоенсоветом, который командовал Троцкий, был подписан приказ номер 997, в котором говорилось, ну, примерно: утвердить и ввести в действие прилагаемые по всему положению в штрафных частях штат отдельные штрафные роты. В состав штрафных рот зачислять военнослужащих, осужденность к сему за преступление деяния военного характера. И эти роты должны быть переменные. То есть кого-то расстреливают, кто-то становится героем, уходит, да, и на их место заступают другие. То есть штрафбаты тоже появились. Не Сталин их придумал в 1942 году. Вот, да. А что еще придумал? Ввести специальный знак штрафбатов. На дезертирах вывешивать на левой рукаве черные полосы 2 сантиметров шириной и 5-7 сантиметров длиной. Вот. Потом, правда, Троцкому показалось, черной полосы на рукаве мало. И как натура творческая, он стал придумывать новые знаки отличия штрафников для Красной Армии. Например, он заставлял штрафников ходить в лаптях. То есть все были в ботинках или сапогах, а они как бы не имеют на это права. Поэтому лапти.
Сергей, а вот после смерти Ленина каким видел вообще будущее страны Троцкий? И почему, собственно говоря, он проиграл борьбу за власть?
Ну, Саша, вот смотри, был такой меньшевик Либерман. Он вспоминал разговор в конце 23-го года, то есть до смерти Ленина 2,5 месяца. Вот и понятно, что надо говорить о будущем. Да? И он говорил с Георгием Ломовым Апоковым, такой видный большевик, ну, расстрелянный Сталином. Ну, Либерман говорит, ну что, заместителем Ленина выберут, конечно, Троцкого? На что Ломов сказал, нет, мы предпочитаем трех большевиков с головой поменьше, чем одного с двойной головой, как у Троцкого. И пояснил, революция вошла в свою колею, и теперь нам нужны не гении, а хорошие скромные вожди, которые будут двигать наш паровоз дальше по тем же рельсам. А с Львом Давыдовичем никогда не знаешь, куда он нас поведет. То есть, почему он проиграл? Ну, с одной стороны, Сталин был умнее, Сталин был популярнее там, да, но то, что Троцкий смотрел на всех сверху вниз, это 100% презирая всех. Ну и надо сказать, что, опять-таки, словами Троцкого, он был евреем. Евреев победить в борьбе за власть в России, ну, ему было сложно.
Сергей, ну а Сталин, он тоже был не русский, он был грузин?
Да, Саша, абсолютно верно. Он был грузин, но кто был по специальности Сталин, по профессии?
Священник?
Священник Русской Православной Церкви. А в Российской империи в паспорте писали не национальность, а вероисповедание, Саш. Угу. Поэтому Сталин был таким же православным, да, крестьян и рабочих, которые стали все больше и больше захватывать большинство в центральных руководящих органах партии. Поэтому, да, Лев Троцкий, как еврей, проиграл грузину Джугашвили. Ну, это не первый, не последний раз такие вещи. Кстати, Саша, Майдадыр – это карикатура на Троцкого. А была такая поговорка, которую он все время писал в статьях и прочее. Он там писал не позор кому-то, он стыд и срам писал везде. И несколько раз. Поэтому они чистым трубочистым стыд и срам. Ну, Майдадыр, да. С другой стороны, да, он победитель, но надо что-то делать. Было и люди, да, как сказал Ломов, да, нужно было что-то потише. И вот последние всполохи гражданской войны, это кронштадтский мятеж, Троцкий уехал руководить, ликвидация кронштадтского мятежа, и пока он там был, а Ленин, по-моему, за 10 дней до ликвидации кронштадтского мятежа, ну, в общем, в эти дни, то есть он уже для себя решил, Ленин, да, нанес как бы власти Троцкого, в общем-то, удар. Ленин, выступая на 20-м съезде партии, предложил ввести НЭП, а НЭП – это рыночная экономика, это отсутствие армий, трудовых армий, которые хотел Троцкий там, и многое другое. Кстати, кронштадтский ревком, вот этот революционный, который публиковал сообщение из Москвы, что происходит на съезде, да, какие новости, восставшие, да, это во главе с Петриченко, да, вот, но о введении НЭПа в своей газете не проронил ни слова, потому что НЭП – это как раз то, что требовали восставшие. Почему удар по Троцкому? Введение НЭПа автоматически отодвигало диктатора Троцкого на второй план и полностью, по моему мнению, дискредитировало идеи милитаризации экономики страны, о которой так говорил Троцкий. То есть март 21 года стал переломным моментом в нашей истории и в истории Льва Давыдовича, хотя, может, он это и не признавал. Но он все равно продолжал делать какие-то такие вещи, да. Например, ну, понятно, что большевики – атеисты. Тут даже разговора нет. Ну, они все предлагали замещение. Вот если мы, дорогие друзья, посмотрим, праздники, которые были религиозные до революции, да, они были заменены какими-то советскими. Рождество, Октябрьская революция. Ну, там примерно, да, такие вещи. А был такой праздник – приезд товарища Ленина на Финляндский вокзал. И он праздновался, дорогие друзья, во время въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Там ослик, здесь паровоз, или броневичок, как считаете нужным, да? Так вот, Троцкий тоже приложил руку. Он сказал, что новой религией нашей страны должен быть кинематограф, ну, фабрика звезд. То есть он-то это понимал, да, очень хорошо. Но он продолжал заниматься так же, как и в мирное время, пока у него была какая еще власть, все равно теми методами, которые он привык на войне. Репрессивные в основном, да. В 21-м году был развал путей сообщения железнодорожных, да. Он руководил Народным комиссариалом путей сообщения. В нем он вел военное положение, вел трибунал тоже там, если кто-то опаздывает или еще что-то, и, например, запретил отпуска. Троцкий посмотрел, как живут, как работают железнодорожники, приказал, сказал им, вы много времени тратите на жратву, поэтому ввели коллективный обед для всех.
Сергей, расскажи подробнее об отношениях между Троцким и Сталином.
Ну, дорогие друзья, Давайте так, впервые Сталин и Троцкий познакомились на очередном съезде партии в Тамерфорсе, в Тампере, финском, да, в 1912 году и Сталин, и Троцкий вместе находились в эмиграции в городе Вена. Там они достаточно, ну, не то что активно, но Троцкий оскорблял Сталина, считал его неучем, ну, силиком и так далее и тому подобное. Еще раз, он смотрел на него сверху вниз. Ну, таким людям, как Сталин, такие вещи было нельзя делать, да? Вот, но Сталин во время Октябрьской революции прекрасно понимал роль, которую оказывает, делает Троцкий, и во время Гражданской войны понимал, хотя все время с ним пытался интриговать против него. И вот 6 ноября 1918 года в статье в газете «Правда» по случаю годовщины, первой годовщины октября, Сталин написал статью «Октябрьский переворот», где написал такую фразу: «Вся работа по организации Великой Октябрьской социалистической революции легла на товарища Троцкого». То есть говорить о том, что Сталин все время над ним издевался, оскорблял и прочее, нет. То есть до 1923 года Сталин, в принципе, мог интриговать против Троцкого, но не критиковал. Да? Только в 1923 году, когда Троцкий шел в оппозицию, активно начал борьбу уже против Льва Давыдовича. Иосиф Виссарионович, понятно, что два человека возглавить страну, такие как Троцкий и Сталин, не могли. Да, Ленин еще был жив, но уже понятно, что была отыгранная карта. Ну и Троцкий еще, ведь в оппозиции что он кричал в 23-м году? Демократические лозунги: «Свобода слова», «Свобода фракций», «Против назначенцев». Это все, чем был знаменит Сталин. Кстати, Троцкий в 23-м году говорил: «Завтра Сталин станет для правящего слоя обузой. Сталин близок к завершению своей трагической миссии, и Сталин не услышит благодарности за нее». 7 ноября 1927 года Троцкий организовал контрдемонстрацию, находясь в Москве. Находясь в гостинице «Националь», он выступил с речи с балконом. Его освистали и закидали овощами. А откуда взяли овощи? Наверное, пришли с ними. Или кто-то раздал. Ну, как-то так. После этого Троцкий произнес: «Сталинизм – это сгусток всех уродств нашего государства. Тоталитарное ганслерство». Вот.
Сергей, расскажи немного о Троцком в эмиграции.
Троцкий обрушился на бюрократов и Сталина в эмиграции, потому что он не мог это себе позволить, потому что в Советском Союзе ему это не давали. Он объявил, что партия расколота на верхнюю, которая принимает решения, и нижнюю, которая лишь узнает о них. Троцкий в эмиграции создал базу анализа СССР. В 1933 году Лев Давыдович в статье указал, от чего погибнет Советский Союз? От рук зажравшихся красных бюрократов. Красная бюрократия, товарищи, неизбежно захватит власть в Советском Союзе, чтобы захватить привилегии. Ведь привилегии имеют половину цены, если нельзя их оставить детям. Но право завещания неотделимо от права собственности. Недостаточно быть директором треста. Нужно быть его пайщиком. Приватизация, Саш. Понимаешь, да? Бюрократия СССР неизбежно превратится в новый имущественный класс и захватит средства производства. Это будет возврат к капиталистическим отношениям при катастрофическом упадке хозяйства и культуры. Падение советской власти было бы одним из ужасных событий мировой истории. Троцкий также, ну, если говорить о предсказаемой, да, и свою смерть. Сталин стремится нанести удар не по идеям оппонента, а по его черепу, говорил он за несколько лет до смерти.
Сергей, а я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения, но все же при победе Троцкого куда бы мог пойти Советский Союз?
Слушайте, еще худшую ситуацию. Троцкий был более жестким, чем Сталин. Трудовые лагеря, трудовые армии, что это такое? Это людей насильно берут в трудовую армию и заставляют их бесплатно работать. Ну, типа это ГУЛАГ, но ГУЛАГ хотя бы имел какое-то представление о юридической процедуре. За что-то посадили, какую статью нарушил. Здесь просто было вот, надо для советской власти что-то делать. Но идея на мировую революцию еще, чтобы бросать всех в пекло новой войны, это, конечно, да. Поэтому я считаю, что и то, и другое не очень хорошо, но Сталин все-таки, у Сталина было больше плюсов, чем у Троцкого. Это несомненно.
Сергей, а кто назвал Троцкого красным Бонапартом?
Слушайте, не знаю, красным Бонапартом, наверное, называли Тухачевского, а не Троцкого.
Да?
Вот, да. Ну, еще раз, Бонапарт, кто это, красный Бонапарт? Это человек, офицер, который перешел в революцию и благодаря своим талантам, победам захватил власть. Троцкий никогда не был офицером, поэтому с Бонапартом у него нет, да. Он просто организовал новую армию самостоятельно, да, и ее возглавил, да. Но то, что у него не было идей военного переворота, это 100%. Ну, Тухачевский, а у нас была передача про Тухачевского и про дело военных. Ну и если говорить про эмиграцию, как бы Сталин произнес, нужно покончить с Троцким до начала мировой войны. То есть то, что будет мировая война, Сталин не сомневался, да. И то, что Троцкий будет нам мешать в этой войне, Сталин тоже не сомневался, так или иначе, да.
Чем он мог мешать?
Ну, скажем, критикой сталинской власти, появлению оппозиции какой-то внутри страны, которая должна консолидироваться во время войны, там и многим другим.
Сергей, ну вообще Троцкий считается таким идеологом революционным, создателем, может быть, своего такого взгляда на марксизм. А сколько у него было последователей, троцкистов, так называемых?
Слушайте, ну не больше 1000 человек. То есть говорить о том, что какие-то массовые организации, плюс припевало еще, ну, какие-то, да. Но, да, для них был сделан такой КТТД, контрреволюционер, троцкист, террорист, да, специальная статья такая. Но о нем прошло там около 5000 человек. Ну, понятно, что просто там троцкиста можно было назвать кого угодно. Но, опять-таки, да, получил сигару от Троцкого, этим хвалился 10 лет. Фотография Троцкого, да, где он там с 1000 солдатами фотографируется там, да, но это уже был повод, чтобы в чем-то его обвинить. А так, на самом деле, союзников у него было мало. Еще раз, он не мог победить в внутрипартийной борьбе. Еще раз, людей, которые голосуют за него, его поддерживают, было не более 1000.
Сергей, а что за идея с перманентной революцией?
Есть революции начала, нету революции конца.
Да.
То есть Троцкий говорил, что как только революция заканчивается, начинается болото. Только та революция может что-то добиться, если она все время будет продолжаться. И вновь продолжается бой, и сердце тревожно гудит. Да? То есть это непрерывное и бескомпромиссное, наверное, революционное развитие до победного конца на всей земле. А в моральном плане превращает марксиста в подвижника, которому готовый отдать свою жизнь и благополучие на алтарь всеобщей справедливости. Ну, что Троцкий и отдал, да. То есть он считал, и единственным революционным классом, Саша, он считал кого, как ты думаешь?
Не рабочий класс?
Нет, молодежь. Ей нечего терять, кроме своих цепей.
Да-да.
Вот, поэтому молодежь, вот кто должен пойти, да, до конца. Образ Наполеона был сильно близок к Троцкому, да, я с этим могу согласиться, да. Хотя весь буржуазный антураж, цацкий, золото, все эти бароны и прочее, его, конечно, претил. А если сравнить большевизм Ленина и революционную концепцию Троцкого, последнее будет, Саша, как ни странно, ближе к Карлу Марксу, если мы сравниваем, да. В основании троцкизма идея подлинного государства трудящихся, без настроек, а и в потенциале мирового господства пролетариата. Ленин же развивал политический аспект марксизма, рассматривал партию как универсальный инструмент, что ли, для борьбы захвата власти, общения с массами. То есть бюрократия и партия являются надстройкой. Поэтому, ну, как-то так про это. А вообще Троцкий в эмиграции скучал по революционным временам. Написал в эмиграции письмо своему другу, соратнику Сверчкову. А он говорил: «Совет рабочих депутатов сегодня не создашь. Мы живем в эпоху победоносной контрреволюции. Вот основной факт. Партия в данный момент парус, который не надувает ветер». Что касается Троцкого, то его платформа продолжает оставаться заметным и доминирующим в левом движении на Западе. Троцкисты, ну, в 30-е годы они были очень популярны в Испании. Троцкистов много в Греции, троцкистов много в Индии. Да,
а
во Франции.
В чем основная суть тогда этого троцкизма? Я вот вспоминаю, что когда даже мы изучали историю КПСС, постоянно этот термин звучал, троцкизм, но никто толком не объяснял, в чем его суть, его идеология.
Ну, еще раз, да, отсутствие любой эксплуатации. Угу. То есть нету, еще раз, вот Джилс такой был, марксистский теоретик из Югослав, он говорил, что в том социализме, который ленинском, сталинском, который были построены, есть эксплуататоры и эксплуатируемые. Класс эксплуататоров – это бюрократия, красная бюрократия. Вот Троцкий был против этого. Угу. Он боролся как бы за народ. Да, ну, даже скажу, что когда во Франции был снят фильм, можете посмотреть «Убийство Троцкого», И Рамона Меркадера, который убивал, сыграл сама Ален Делон. Но еще раз, оно популярно среди молодежи, потому что Троцкий говорил, что революционным классом является молодежь. Угу. Да, именно она является теми педалями истории, на которые надо нажимать, чтобы история продолжалась. Это очень популярно среди молодежного движения, потому что социальный лифт в опоре на молодежь, он более быстрый, чем идти бюрократическими ступенями куда-то дальше и прочее, да. Поэтому, да, это достаточно популярно. Конечно, в парламент они никогда не попадут, но среди каких-то коммунистов, анархистов и прочее обязательно есть сторонники Троцкого. Поэтому не зря портреты и фотографии Льва Давыдовича были в Париже в 1968 году вместе с Мао Цзэдуном.
Угу. Сергей, да. Кстати, что стало с детьми Троцкого?
Младший сын Сергей Седов был расстрелян, а старший Лев умер в Париже при подозрительных обстоятельствах. Троцкий считал, что его отравили советские агенты. Может быть, да, может быть, нет, но, скорее всего, да. А одна из дочерей Троцкого, Нина, от первой жены умерла от туберкулеза, вторая покончила с собой, по-моему, Зинаида звали. Внук Троцкого и сейчас живет в Мексике, да, но дети вот так вот.
Сергей, а вообще Троцкий был мстительным человеком?
Да, Троцкий был мстителен, ничем не хуже, чем Сталин. Например, в Петрограде во время революции 5-го года появился Петроградский совет рабочих депутатов, и в нем руководил такой Хрусталев-Носарь. И Троцкому оказалось больших трудов, чтобы его победить. Но после этого он Хрусталева ненавидел. Да, ну ненавидел, но когда он пришел к власти и стал Троцким во время гражданской войны, он прислал руководителю местного ВЧК совершенно секретную информацию. Товарищу Габинскому поручается ликвидировать самозванца, председателя совета в вашем городе Переославле Хрусталева-Носарева вместе с ближайшими сотрудниками. Действует весьма осторожно и без оглядки. Нарком Троцкий. Этот документ есть. То есть ему он отомстил через 15 лет после этой самой борьбы. Кстати, если мы говорим, что еще Троцкий такого интересного сделал для нас, он стал пропагандистом прогрессивного, как он считал, метода захоронения кремации. Да, и идея колумбария в Кремлевской стене – это его идея. Да, урны появились как раз после его идей. Ну вот, как-то так про Троцкого, Саша.
Угу. Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от Центра благородного воспитания в Санкт-Петербурге. Давай напомним слушателям вопрос прошлой программы, которая у нас была посвящена Столыпинским реформам.
Дорогие друзья, вопрос был такой. Когда смертельно раненый в Киевском театре Столыпин окровавленный повалился на кресло, это кресло было вырезано из ряда, да, и отправлено в какой город, в какой краеведческий музей какого города, где оно находится сейчас. Правильный ответ – Саратов. Ну, в Саратове он был генерал-губернатором, это одно из любимых его мест было, и поэтому, если вам интересно увидеть это кресло, езжайте в Саратовский краеведческий музей. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
Да, первым правильный ответ прислала Ольга Пашкевич.
Поздравляю, Ольга, с прекрасным призом книгой.
Новый вопрос.
Троцкий в 30-40 году проживал в Мехико. Да. Он с детства любил ботанику, и поэтому в Мехико он коллекционировал. А что? Время.
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Всегда можно найти возможность прислать ваш вариант ответа, в том числе в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.